рассказала Екатерина Евсеева. Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Сегодня в центре Москвы на Пушкинской площади состоялся митинг против коррупции. Подобные акции прошли и в других городах России. Соединенные Штаты осудили акты насилия в Йемене, в том числе обстрел в пятницу президентского дворца в Сане. Число пострадавших от взрывов снарядов на военных складах в Удмуртии достигло 78. 36 человек госпитализированы. В эфире «Время свободы». Движение «Россия вперед» совместно с Общественным советом по защите прав военнослужащих и молодежным отделением партии «Справедливая Россия» провели сегодня в Москве очередной, третий по счету, митинг против коррупции. Главными коррупционерами участники митинга называют чиновников и предлагают бороться со взятками и мошенничеством с помощью изменения законодательства и усиления полномочий Государственной Думы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
К часу дня на Пушкинской площади собралось чуть более 100 человек. Многие приходили на митинг в желтых майках и бейсболках с символикой партии «Справедливая Россия». Однако организаторы настаивали, что антикоррупционный митинг проводит движение «Россия вперед» совместно с Общественным советом по защите прав военнослужащих. А активисты парламентской партии – это на самом деле молодые социалисты из молодежного крыла партии «Справедливая Россия». Они помогают собирать подписи под требованиями борцов с коррупцией. Их всего 7. О наиболее значимых рассказывает лидер молодых социалистов Дмитрий Гудков.
Основные требования – это принятие закона о парламентском контроле, который позволит депутатам и народу, обществу контролировать и доходы чиновников, и расходы, и активы. Это ратификация 20-й статьи Конвенции ООН. То есть мы считаем, если чиновник не может объяснить происхождение своих капиталов, на него должен распространяться уголовный кодекс, конфискация капитала всех и запрет на профессию. Все цивилизованные страны мира это ратифицировали. Мы уже там какой год подряд не можем это сделать. Это расширение перечня родственников, чиновников, которые обязаны декларировать свои доходы, расходы и активы, потому что сегодня может отчитываться о своих капиталах только жены чиновников и несовершеннолетние дети. Мы хотим, чтобы этот список был полный. Вот. А также мы предлагаем сделать так, чтобы чиновники отчитывались не только о доходах, но и о расходах, и об активах, и чтобы общество все-таки понимало, куда идут их деньги.
Председатель правления организации «Справедливость» Андрей Столбунов в своем выступлении привел несколько примеров, когда коррупция становится смертельно опасной.
Не каждый понимает, что коррупция бывает не только опасна, о чем многие говорят, хорошие умные слова, она бывает смертельно опасна. Врач, вымогая взятку, отказывает в госпитализации человека. Человек там через день умирает. Коррупция привела к смерти человека. Давайте оглянемся, посмотрим друг на друга. А ведь каждый из нас, если внимательно посмотреть, участвует в коррупционной цепочке, вольно или нет. Вольно – это когда осознанно человек дает взятку, берет и вообще участвует в каких-то таких сомнительных вещах. А невольно, ну, приведу опять пример. Сколько же из присутствующих здесь получают зарплату, в том числе в конвертах? Что это такое? А никто не задумывается, откуда эти зарплаты в конвертах берутся физически? Откуда? Что их? Директор фирмы печатает? Нет, конечно. То есть действует система обналичивания денег, действует активно. И, в общем-то, безопасность ее никто и не прикрывает особенно. Что это? Не коррупция. Коррупция, причем на самом высоком уровне, потому что участвуют банки.
Участники митинга против коррупции подсчитали, что в среднем ежемесячно каждый россиянин отдает взяточникам-чиновникам порядка $200 из собственных доходов. Это достаточно просто посчитать, сказал Дмитрий Гудков.
По данным абсолютно разных экспертов, сумма, объем коррупции в год 350 миллиардов долларов. Я специально посчитал, разделил на 140 миллионов человек и на 12 месяцев. Получается, что эти жулики обворовывают каждого из нас, каждого россиянина на 5500 рублей. $200 в месяц у каждого чиновника оборовывают на $200 в месяц.
Как с этим бороться?
Надо менять систему. Не бывает простых решений, сложной проблемы. Поэтому если сегодня не изменить конституцию, если сегодня не провести реформу разделения властей, то не будет силы, которая будет контролировать чиновников и наказывать. Европа пошла по простому пути. Они сделали сильный парламент, они сделали независимый суд, а у нас сегодня от президента зависит и от премьера все у нас, и парламент, и СМИ, и судебная система. Парламент должен быть реально сильным, должен иметь функции парламентского контроля, влиять на формирование правительства.
Участники митинга заявили, что подобные акции продолжатся вплоть до сентября, когда в Москве пройдет Всероссийский антикоррупционный съезд, на котором его участники разработают документ с требованиями и предложениями, как побороть коррупцию. Его направят президенту и премьеру. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы». Пожар на военных складах в Удмуртии, начавшийся в ночь на пятницу, потушен, заявили сегодня в Минобороны России. За медицинской помощью обратились 78 пострадавших в результате взрывов снарядов. 36 человек госпитализированы, повреждены более 100 жилых зданий. На арсенале у поселка Пугачева хранились более 170 тысяч снарядов. Их взрывы прекратились. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Работы по ликвидации последствий взрыва на арсенале близ деревни Пугачева продолжаются. Как сообщалось ранее, к спонтанному взрыву на складе артиллерийских снарядов привел пожар, случившийся при производстве погрузочно-разгрузочных работ. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил техники безопасности при производстве работ с оружием и взрывоопасными предметами». Свежие данные по ситуации на объекте техногенной катастрофы для «Радио Свобода» сообщил сотрудник пресс-центра Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Удмуртской Республики Александр Красноперов.
В зоне чрезвычайной ситуации сосредоточена группировка сил и средств общей численностью 1362 человека и 233 единицы техники. Силами авиации МЧС России произведено 56 сбросов воды общим объемом 830 тонн. Люди чувствуют себя удовлетворительно, психологи и врачи продолжают оказывать необходимую помощь. Многие эвакуированные жители уже возвращаются в свои дома. Движение поездов на ветке Ижевская-Крыс-Горьковской железной дороги восстановлено. Трасса М7 пока закрыта для движения автотранспорта. Организовано движение по объездной дороге через населенный пункт Кичево-Сарапульский трактор республиканского значения. Действует 32 пункта временного размещения, организовано размещение, питание и медицинское обеспечение. Кроме того, в зоне ЧС организованы работы инженерной и специальной техники. На данный момент продолжается проведение воздушной разведки, ведутся работы по проливке и тушению очагов пожара, проведение инженерной разведки, обезвреживание обнаруженных взрывоопасных предметов саперными командами Министерства обороны и специалистами Центра проведения спасательных операций особого риска «Лидер». Погибших нет. Среди наших спасателей травмированных нет, вот в основном гражданское население, но в основном травмы не тяжелые.
Число пострадавших, госпитализированных и эвакуированных, как обычно в подобных случаях, в разных источниках сильно различается. Так мне встречались сообщения о человеке, пропавшем без вести, о двух людях, скончавшихся от сердечных приступов. Ничего этого официальные источники не подтверждают, как и то, что ожоги получили сами спасатели. В Ижевске паники среди населения не наблюдается. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете дневную информационную программу «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут. Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар на военных складах в Удмуртии потушен, заявил сегодня начальник управления информации Минобороны России полковник Игорь Коношенков. Движение «России вперед» проводит сегодня в нескольких российских городах массовые акции против коррупции. В Дагестане задержан подозреваемый в причастности к убийству двух сотрудников полиции в городе Хасавюрт в феврале. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, ужесточающий наказание за парковку автомобиля на местах для инвалидов. На востоке Афганистана 4 военнослужащих НАТО убили при взрыве заложенной дороги бомбы. Не менее 63 человек погибли в Сирии в пятницу при разгоне антиправительственных демонстраций в ряде городов, утверждают сирийские правозащитники. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. После выпуска новостей в 17 часов 7 минут слушайте программу «С христианской точки зрения», которая будет посвящена внутриправославному конфликту в Абхазии. Почему он образовался, как связан с национальным вопросом, насколько религиозен. В программе участвуют авторы нескольких книг о христианстве в Абхазии Лев Ригельсон и православный историк Валентин Никитин. Ведет ее Яков Кротов. В эфире «Время свободы». Соединенные Штаты осудили акты насилия в Йемене, в том числе обстрел в пятницу президентского дворца в Сане, в результате которого, по поступившим сведениям, глава йеменского государства и другие высокопоставленные официальные лица получили ранения. Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
Администрация Барака Обамы в пятницу призвала противоборствующие стороны в Йемене к сдержанности и к мирной передаче власти. Этот призыв прозвучал после сообщения о том, что президент Йемена Али Абдалла Салих был ранен в результате ракетного обстрела. В заявлении пресс-секретаря Белого дома Джея Карни говорится: «Насилие не может решить проблемы, стоящие перед Йеменом, и сегодняшние события не могут служить оправданием для нового раунда противоборства». Президент Салих заявляет, что за обстрел его дворца несет ответственность шейх Садек Аль-Ахмар, старейшина влиятельного племени Хашид, примкнувшего к оппозиции. Белый дом назвал насилие бессмысленным и призвал все стороны конфликта прекратить вооруженное столкновение и следовать процессу мирной передачи власти. Выступающий посредником в йеменском конфликте Совет по сотрудничеству стран Персидского залива трижды получал от Али Абдаллы Салиха заверение в том, что он подпишет согласие об отставке в течение 30 дней. Однако всякий раз президент уклонялся от данного обещания. Салих в свое время был важным союзником США в борьбе против терроризма, но сейчас Вашингтон поддерживает переговоры, нацеленные на его отставку. С просьбой прокомментировать последнее развитие событий в Йемене я обратился к Марку Катцу, профессору-международнику Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Профессор, обстрел президентского дворца в Сане, судя по всему, открывает новую фазу йеменских событий. Что это означает для страны и для всего ближневосточного региона? Меня этот обстрел не удивляет. Он выглядит как акция возмездия за обстрел с силами президента Салиха и резиденции его главного противника, племенного вождя Садека Аль-Ахмара. И такой воинственный ответ шейха Ахмара был весьма предсказуем. Очевидно, мы станем свидетелями усиления борьбы за лидерство в Йемене. У меня ощущение, что оппозиция будет набирать силу, и скоро из правительственных структур начнется массовое дезертирство людей, теряющих уверенность в том, что президент Салих удержится у власти. И дело здесь не в идеологических или иных разногласиях, а только в стремлении примкнуть к стране, которая, вероятнее всего, победит. Что касается регионального измерения конфликта, Йемен — это страна, о ситуации в которой не только Запад, но и практически весь арабский мир имел поверхностное представление. Внутренний конфликт в Йемене идет почти полвека. И хотя в свое время отдельные противоборствующие группы поддерживались Египтом, Саудовской Аравией и Советским Союзом, по большому счету отголоски конфликта до сих пор не выходили за пределы страны. Перешагнут ли они этот географический рубеж на сей раз, не знает никто. Вы согласны с теми наблюдателями, которые опасаются, что бурное развитие событий в Йемене дурно скажется на состоянии глобального нефтяного рынка? В самом Йемене очень мало нефти. Большинство же нефтескважин соседней Саудовской Аравии расположены вдали от границы с Йеменом, на берегу Персидского залива. Поэтому, я считаю, гражданская война в Йемене практически не повлияет на добычу саудовской нефти. В Йемене находится штаб-квартира аль-Каидовского филиала на Аравийском полуострове. Может ли аль-Каида воспользоваться ситуацией в стране, чтобы устроить теракт против Запада? Многие этого опасаются, но я не считаю это неизбежным. Правительство Йемена и так всегда слабо контролировало значительную часть территории, и в этом смысле ситуация в стране не сильно поменялась. Аль-Каида на Аравийском полуострове не особенно популярна как политическая сила. Конечно, она может оперировать в Йемене там, где влияние правительства в дефиците, но если исходить из того, что излюбленная тактика Аль-Каиды – подкладывать бомбы в самолеты, а аэропорт в Сане из-за беспорядков сейчас закрыт, то получается, что у террористов сузились возможности заниматься своим любимым делом. Профессор, допускаете ли вы, что США вмешаются в ситуацию в Йемене? Я очень надеюсь, что этого не произойдет, потому что любой, кто вмешивается в дела в Йемене, впоследствии об этом жалеет. Это крайне сложная страна, где сильно ощущается межплеменная вражда, где каждый вооружен. Любая интервенция извне будет немедленно дискредитирована в глазах местного населения, готового сражаться с чужаками до бесконечности. Считаю, что американское вмешательство в ситуацию в Йемене было бы серьезной ошибкой, сказал профессор Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии Марк Катц. В настоящее время помощник президента США по контртерроризму и внутренней безопасности Джон Бреннан проводит консультации с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами о том, как урегулировать кризис в Йемене. Однако остается открытым вопрос, какие силы в Йемене будут партнером Вашингтона, если если удастся убедить Али Абдалу Салиха уйти с поста президента. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжается программа «Время свободы». Причиной алкогольного отравления на турецком курорте Бодрум более 20 россиян, трое из которых скончались, стал поддельный виски. Об этом сообщается со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Турции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
«Ваше горе, наше горе». С таким заголовком на русском языке на первой полосе вышла центральная турецкая газета «Хюрриет». Как сообщает издание, специалисты Министерства сельского хозяйства, которым российских туристов угощали на турецком курорте Бодрум во время ночного морского круиза на яхте «Архан». По итогам анализа проб спиртных напитков стало ясно, что туристы отравились поддельным виски. Представитель Министерства сельского хозяйства заявил: «Мы взяли на экспертизу образцы 5 марок алкогольной продукции – водки, виски, раке и вина. Причиной отравления стал поддельный виски марки «Мистер Бурбон», где обнаружен яд – метиловый спирт, в 3 раза превышающий допустимую норму. На яхте также обнаружены бутылки с алкоголем неизвестной марки, на которых изображены скорпион и змея. Полиция проверяет их содержимое». Как стало известно в ходе следствия, поддельный алкоголь был завезен в Турцию с Северного Кипра фирмой «Жасмин». Реализовывала продукцию на местном рынке компания из Анкары «Берлик Гыда», которая продала более 10 тысяч бутылок поддельного виски в Анкаре, Мерсине, Анталии и Бодруме. Управление безопасности провело проверку по месту регистрации фирмы, однако все адреса и документы оказались фальшивыми. Независимый журналист молодежного интернет-сайта Каан Мердын: «Производителям и распространителям поддельных спиртных напитков в Турции грозит от 3 до 22 лет тюрьмы. Однако пока не ясно, против кого возбуждать уголовное дело. Фирма, распространяющая продукцию, зарегистрирована в Анкаре, все ее документы оказались подделкой. Другая фирма, экспортер, завезла алкоголь с территории Северного Кипра. Однако власти республики отрицают, что там был произведен поддельный алкоголь». Полиция опечатала около 300 магазинов, где обнаружен поддельный алкоголь. В ходе специального рейда в Стамбуле обнаружен нелегальный склад, где хранились около 3000 бутылок с суррогатным алкоголем. Во избежание новых смертельных случаев власти обращаются к хозяевам магазинов с просьбой о содействии. Тем временем в больнице Анталии в состоянии комы находится еще одна российская туристка, 23-летняя Виктория Николаева. Состояние девушки крайне тяжелое. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Вы слушаете «Время свободы». Разгон митинга несогласных у Гостиного двора 31 мая стал центральным политическим событием в Санкт-Петербурге на минувшей неделе. Избитые активисты партии «Другая Россия» намерены защищать свои права в суде, а общественность, похоже, больше не верит каким-либо декларациям Смольного о возможности диалога с оппозицией. С подробностями из Петербурга Виктор Лизунков.
На этот раз ОМОНовцы у Гостиного не церемонились, хватали всех, ломали руки и избивали в отделениях милиции. Похоже, что по мере приближения выборов губернатор Валентина Матвиенко хочет в очередной раз напомнить петербуржцам, кто в доме хозяин. Лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев намерен добиваться в судах наказания сотрудников правоохранительных органов, которые нарушали закон и применяли к несогласным запрещенные законом меры.
31 мая в Петербурге проходила у Гостиного двора традиционная акция в защиту собраний, и закончилась она традиционным же разгоном, достаточно жестким со стороны сил полиции и ОМОНа. Было задержано порядка 50 человек, все они провели ночь в отделениях милиции и потом их судили. И один из наших активистов, Игорь Чепкасов, получил 5 суток ареста у печально известного судьи Кузнецова. Но этим печальные эпизоды не ограничились. Было 2 случая серьезного избиения наших активистов. Один произошел с Александрой Качко, это активистка «Другой России», известный художник граффити в Петербурге. Ей сломали руку при задержании. Сотрудники полиции ударили по руке, после чего ее пришлось госпитализировать, и был поставлен диагноз «перелом руки». Мы это планируем все обжаловать, подать заявление на предмет возбуждения уголовного дела и будем стараться довести это дело до суда. И вторая похожая история произошла с Максимом Громовым, который был серьезно избит в 43-м отделении милиции, потом на следующий день тоже отправился в больницу, зафиксировал побои, тоже будем требовать привлечения к ответственности сотрудников полиции. А в целом происходящее мне кажется наиболее хорошей оценкой. Вот это все показывает то, как проходит у нас реформа МВД.
Следственный комитет намерен через адвоката обратиться избитый в отделении милиции правозащитник Союза заключенных, активист «Другой России» Максим Громов, рассказавший о том, как его избивали и унижали милиционеры.
31 числа я был задержан на Гостином дворе во время митинга. Меня доставили в 43-е отделение полиции. Там я отказался называть свои данные, обратив внимание на то, что был изначально задержан и доставлен в отделение полиции незаконно. Задерживали даже меня одни первые лица, вторые доставляли, третьи составляли протоколы. Нарушения были во всем, никто не представлялся. После чего меня вызвали из уголовного розыска какого-то лейтенанта, высокий в очках. Он подошел и стал угрожать, что ты сейчас у меня все расскажешь, пошли, сейчас я с тобой разберусь. Я сказал, я с вами никуда не пойду, потому что вы угрожаете, я вас боюсь, я не буду с вами разговаривать. Он прислал двух сержантов. Сержанты меня повалили, заломили руки назад, сковали наручниками, вытащили в коридор из актового зала, где до этого мы все находились. Офицер, лейтенант, подошел, я лежал лицом в пол, вниз, подошел и поднес мне ботинок прямо к лицу, вплотную к лицу. Через некоторое время меня подняли за наручники, которые были сзади, за спину, опустили во двор 43-го отделения и бросили на асфальт, где я пролежал минут 10. Потом через 10 минут подняли, закрыли в камеру. И пол второго ночи где-то меня перевезли в 27-е отделение полиции. Продержали ночь. И ближе к вечеру приехала скорая помощь, которую я просил вызвать в 43-м отделении полиции. У меня гематома лица, ушибы, подозрение на сотрясение было. Приехала скорая, забрала где-то часа в 4 вечера 1 июня. И сделав снимок черепа, флюорография, спросили, вы сможете дойти до дома? Я говорю, да, смогу. Они дали мне справку, то, что было осмотрено лицо и подозрение на сотрясение мозга, и порекомендовали пойти в Следственный комитет, получить направление на судебную медицинскую экспертизу. После чего вот я связываюсь с адвокатом, пока консультируемся, думаем, что дальше предпринять, рассчитываем, что в Следственный комитет, наверное, будем подавать.
Активисты партии «Другая Россия» сходятся во мнении о том, что по мере приближения выборов паника в Смольном будет нарастать, а значит, будет расти насилие ОМОНа на митингах несогласных. Виктор Изенков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
15 часов 7 минут. Слушайте итоги недели с Дмитрием Волчком. Вот главные темы. Митинги за свободу собраний опять разогнали. Убийца охранника Рамзана Кадырова осудили в Австрии. Никита Михалков пересек две сплошные. Ну вот некоторые темы второй части нашей программы. В Общественной палате России прошли общественные слушания, посвященные борьбе с природными пожарами. На этой неделе в Москве прошел 6-й съезд Всероссийского педагогического собрания. 15 часов 30 минут в Москве. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар на военных складах в Удмуртии потушен, заявил сегодня начальник управления информации Минобороны России полковник Игорь Коношенков. На арсенале у поселка Пугачева хранились более 170 тысяч снарядов. Их взрывы прекратились. На территорию складов вводится тяжелая техника. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, ужесточающий наказание за парковку или остановку автомобиля на местах для инвалидов. Как сообщили сегодня в пресс-службе Кремля, максимальный штраф увеличен в 25 раз – с 200 до 5000 рублей. Россия эвакуирует часть сотрудников своего посольства в Йемене. Как сообщил в субботу журналистам анонимный источник в МИД России, ближайшим авиарейсом страну покинут 14 человек. По словам дипломата, Москва также рассматривает возможность вывоза всех россиян из Йемена. Президент Йемена Али Абдалла Салих, по некоторым сведениям, покинул страну и находится сейчас в Саудовской Аравии. Как сообщает BBC, Салих, получивший в пятницу при обстреле своей резиденции легкие ранения, уехал в Саудовскую Аравию на лечение. На востоке Афганистана 4 военнослужащих НАТО убиты при взрыве, заложенной у дороги бомбы. Сегодня же в городе Кандагар на юге страны два студента местного университета погибли при взрыве, который произошел у здания инженерного факультета. Министр обороны США Роберт Гейтс прибывает с визитом в Афганистан, последним перед своей отставкой. Он покинет свой пост в конце июня. Аль-Каида призвала своих сторонников к индивидуальным актам террора на вражеской территории.
С новостями вас познакомила Екатерина Евсеева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, а за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. В Общественной палате России прошли общественные слушания, посвященные борьбе с природными пожарами. Представители Рослесхоза, МЧС России, экологических и общественных организаций обсуждали ситуацию, сложившуюся на начало июня. По данным экологов, она уже сейчас хуже той, что была на тот же период 2010 года. Мнение сторон выслушала Елена Поляковская.
Общественная палата России взяла на контроль ситуацию с подготовкой к пожароопасному сезону 2011 года еще зимой. Однако предпринятые усилия пока не дали очевидных результатов. Более того, по словам руководителя лесного отдела Greenpeace России Алексея Ярошенко, ситуация в сравнении с тем же периодом прошлого года ухудшилась.
Конечно, это зависит во многом от погоды, но сейчас ситуация хуже, чем была год назад. Уровень готовности страны хуже, ниже, и количество уже возникших пожаров намного больше.
По данным на начало июня, наиболее сложная обстановка с пожарами складывается в Якутии, Хабаровском и Красноярском краях, Иркутской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Причина возгораний – установившаяся в этих регионах теплая погода. Кроме того, по словам заместителя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Евгения Трунова, ситуацию осложняют огромные площади и труднодоступность территорий пожара.
По сравнению с 2010 годом, да, увеличение есть. Если посмотрим по сравнению с 2009 и 2008 годом, снижение есть. Что касается снижения данных, во-первых, у нас стала эффективно работать система мониторинга и контроля за субъектами. То есть субъекты сейчас уже не смогут скрывать, чтобы выглядеть хорошими. Во-вторых, в прошлом году Сибирь и Дальний Восток заливало дождями. Не стоит об этом забывать. Там другие площади, там другие методы, способы тушения. Если в российской, в центральной части Российской Федерации основной метод борьбы с пожарами – это тушение с помощью воды, то в Сибири и Дальнем Востоке, где нет дорог, это основной способ управления огнем. Это встречный пал, это отжиг контролируемый, без которого нельзя. Но там большие площади, там другие масштабы. В России 1 143 000 000 гектар лесов. В зоне интенсивной эксплуатации нахождения человека находится всего 200 000 000 гектар. И 100 000 000 гектар это только лишь зона, где есть реально наземный проезд автомобильного транспорта, то есть именно пожарных автомобилей и техники. Все остальное это другие методы борьбы.
Год назад во время природных пожаров в центральных районах России это почувствовали не только жители близлежащих к лесам сел, но и крупных городов. Кадры задымленной Москвы видели во всем мире. Однако, по словам эколога Алексея Ярошенко, российская столица пострадала от горения торфяников меньше, чем другие города.
Москва была не самым задымленным городом в стране в прошлом году. То есть Рязань, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Новочебоксарск гораздо сильнее пострадали от дыма, чем Москва.
К прошлогодним лесным пожарам многие государственные структуры оказались не готовы. Технические средства и оборудование МЧС в большей степени рассчитаны на тушение техногенных, а вовсе не природных пожаров. Организацию борьбы со стихией приходилось выстраивать на ходу. По словам заместителя директора Департамента надзорной деятельности МЧС России Александра Нестругина, в ведомстве постарались учесть ошибки прошлого года.
Мы изучили опыт борьбы с пожарами 2010 года. Конечно же, есть определенные вопросы, которые в этом году, по нашему мнению, мы решили. Прежде всего, мы начали с субъектов Российской Федерации. Мы запросили готовность, подтверждение готовности каждого субъекта Российской Федерации к пожарному периоду. Значит, мы провели комиссионные обследования, значит, ряда субъектов, которые в прошлом году вызывали особые опасения. Проверки показали, что не все субъекты готовы. Выявили ряд характерных недостатков. Все 83 субъекта Российской Федерации подтвердили за подписью высших руководителей, что они готовы к пожароопасному периоду. В целом, ситуация стабильна. Просто она не носила вот такой открытый как бы характер. Леса горят, они горели и будут гореть. Это либо же это человеческий фактор, на 97% человеческий, либо же это удары молнии, либо же там самовозгорание, это тоже присутствует. Мы говорим, что сейчас у нас вот очень-очень важный момент, это переход пожаров со степных районов, от сухой травы на постройки, на жилые дома. Вот у нас порядка 20 таких случаев, и порядка 7-10 домов и построек у нас сгорело. Это серьезнейший вопрос.
Главная проблема, которую выявили пожары лета 2010 года – отсутствие профессионалов, считает руководитель лесной программы Greenpeace Россия Алексей Ярошенко.
Ну, пожар шума не боится. К сожалению, главная беда нашего государства – это непрофессионализм. Он устрашающий непрофессионализм. И люди, которые не обладают должной квалификацией, они не могут наладить систему борьбы с пожарами. А квалифицированных людей осталось, ну, просто потрясающе мало в органах государственной власти. И они уже просто не способны сформировать грамотное решение. Ну, плюс неисполнение решений, второй бич. То есть первый бич нашего государства – это непрофессионализм ужасающий. Второе – это тотальное неисполнение решений. То есть решения, даже если и принимаются правильно, они не исполняются. Ну, или исполняются так, что польза от этого не происходит. Поэтому говорили много, а в итоге вся эта говорильня ушла в никуда.
В обсуждении в общественной палате самое активное участие принимали представители общественных добровольческих организаций. Они сказали, что готовы оказывать посильную помощь государственным структурам. Опыт прошлого лета показал, что добровольцы были не лишними на пожарах. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». Вышла книга известного британского журналиста Анатолия Левина «Пакистан. Сложная страна». Левин работал корреспондентом газеты «Таймс» и является одним из главных специалистов по Южной Азии. Его книга – попытка развеять ряд сложившихся на Западе мифов о Пакистане. С автором побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян.
Книга Анатолия Левина основана на множестве материалов, собранных им в Пакистане, и на опыте автора-политического комментатора. Левин старается восстановить справедливый баланс в общественном мнении, ведь англоязычная пресса нередко называет Пакистан несостоявшимся государством. Его принято сравнивать с Индией в пользу последней.
Я не верю в подобную классификацию стран «хорошие» и «плохие». Надо сказать, западная пресса слишком часто высказывалась так в отношении России. Цель моей книги следующая – разъяснить феномен Пакистана, рассказать о том, как устроено государство, почему оно ведет себя тем или иным образом. Да, верно, в книге есть места, где показано, что Пакистан в определенных вопросах очень похож на Индию. Это видно на примере того, как работает полиция или как устроена система традиций. Скажем, женщины из бедных слоев населения не заметит никакой разницы между индийской и пакистанской полицией, как, впрочем, и между индийской демократией и пакистанской диктатурой.
Одно из основных утверждений Левина о том, что комментаторам свойственно преувеличивать роль исламизма в Пакистане.
Видите ли, нам проще отмахиваться от критики такого рода. Я имею в виду критику, исходящую от исламизма, а стало быть, вызванную некой иррациональной ненавистью, а не правомерными причинами. Я вовсе не хочу сказать, что негативное отношение Пакистана к Америке полностью оправдано, но в какой-то степени именно так и есть. Даже обычные пакистанцы, люди глубоко секулярные, имеют основания для критики определенных аспектов американской политики, причем не только в южноазиатском регионе. Сильные антиамериканские настроения в Пакистане в первую очередь вызывает существующая политика США. Разумеется, исламистам это чрезвычайно на руку. Они всячески используют это в своих интересах. При этом многое, результаты выборов в Пакистане, отсутствие массовых общественных движений, говорит о том, что исламизм в стране отнюдь не пользуется поддержкой большинства. Пакистан в этом смысле не похож на Иран конца 70-х или Алжир начала 90-х, когда к власти пришли исламисты.
В книге «Пакистан. Сложная страна» много говорится о роли военных в государстве. Анатолий Ливин далек от того, чтобы критиковать все аспекты пакистанской армии, и отмечает, что это единственная организация в стране, которая работает как следует, призывая читателя пересмотреть ряд данных ей негативных оценок.
В книге речь идет о том, что назвать пакистанскую армию справедливым и эффективно работающим механизмом можно лишь в том случае, если сравнивать ее с политическими партиями. Вы возразите, что это мало о чем говорит, если принять во внимание уровень коррупции и некомпетентности в стране. Армия функционирует лучше остальных организаций по той причине, что она основана на системе продвижения благодаря достоинствам, а в большинстве пакистанских экономических и политических организаций главную роль играют связи и богатства. Армия — современная структура, в которой можно благодаря заслугам получить продвижение по службе. Стать таковой ей удалось благодаря тому, что за прошедшие годы она получила у государства огромные деньги, непропорционально большую долю госбюджета. Таким образом, армия превратилась в эффективно действующую и современную силу. Книгу ни в коем случае не следует понимать как свидетельство в пользу военного правления. Армия хорошо работает лишь тогда, когда усилия армии направлены на сугубо военные задачи, сюда входит и подавление восстаний, или когда военные приходят на помощь мирному населению. Например, когда в прошлом году случилось наводнение, военные взяли инициативу в свои руки. Это было весьма кстати, но едва у военных появляется возможность управлять всем государством, они начинают работать точно так же, как любое другое правительство. Ведь вся политическая и административная система в стране построена на родственных и покровительственных связях. Словом, я вовсе не пытался убедить читателя в том, что в Пакистане военное правление лучше или хуже, чем гражданское. На мой взгляд, военные и гражданские власти, по сути, куда более похожи друг на друга, чем кажется большинству.
На вопрос о том, изменилось ли его мнение о Пакистане после недавней смерти Усамы бен Ладена, Анатолий Ливин ответил в целом отрицательно. По его словам, книга, пиши он ее сейчас, не претерпела бы сильных изменений. Единственное, что он пересмотрел бы, роль пакистанских секретных служб, в частности, их связи с Аль-Каидой. Главная его цель – привлечь внимание западного читателя к проблемам, стоящим перед Пакистаном, осталась бы неизменной, как и средства, которыми автор пытался ее достичь. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете дневную информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 4. Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар на военных складах в Удмуртии потушен, заявил сегодня начальник управления информации Минобороны России полковник Игорь Коношенков. Движение «России вперед» проводит сегодня в нескольких российских городах массовые акции против коррупции. В Дагестане задержан подозреваемый в причастности к убийству двух сотрудников полиции в городе Хасавюрт в феврале. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, ужесточающий наказание за парковку автомобиля на местах для инвалидов. На востоке Афганистана 4 военнослужащих НАТО убиты при взрыве заложенной у дороги бомбы. Сегодня же в Кандагаре на юге страны при взрыве погибли 2 студента местного университета. Не менее 63 человек погибли в Сирии в пятницу при разгоне антиправительственных демонстраций в ряде городов, утверждают сирийские правозащитники. Президент Йемена Али Абдалла Салих, по некоторым сведениям, покинул страну и находится сейчас в Саудовской Аравии. Специальный представитель президента России по Африке Михаил Маргелов отправится в понедельник в Ливию. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Скоро в северных водах из-за таяния ледников станет возможна круглогодичная навигация, а также добыча около четверти мировых запасов нефти и газа. В борьбу за арктические ресурсы уже вступили 5 стран – США, Канада, Норвегия, Дания и Россия. Экологи заявили, что будут отстаивать уникальную экосистему от промышленного освоения человеком. Слушайте программу «Третий сектор» в эту субботу, 4 июня, 18 часов.
В эфире «Время свободы». На этой неделе в Москве прошел 6-й съезд Всероссийского педагогического собрания, в работе которого принял участие Владимир Путин. В последнее время сфера образования, которой давно занимался Дмитрий Медведев, попала также в круг интересов премьер-министра. Общественная организация «Всероссийское педагогическое собрание» – одна из первых, кто вступил в Общероссийский народный фронт. Почему педагоги поддержали инициативу Владимира Путина в материале Тамары Леленковой? Кроме традиционных тем, которые обсуждались на дискуссионных площадках Всероссийского педагогического собрания, на шестом съезде говорили об организации работы региональных отделений ВПС в региональных структурах Общероссийского народного фронта, в состав которого ВПС вошло этой весной. Я спросила представителей педагогической общественности, участников съезда, каковы, на их взгляд, цели этого присоединения.
Вообще-то я считаю, что общественная организация должна заниматься идеологической работой, воспитывать, потому что все-таки раньше была коммунистическая организация, комсомольская организация, пионерская организация, все-таки дети наши были более идеологически грамотными.
Я считаю, что вступление в Народный фронт ни в коем мере не убавит, а наоборот расширит. У нас в Белгородском регионе это уже 12 общественных организаций, которые туда вступили. Другое дело, что Всероссийское педагогическое собрание и именно педагоги играют ключевую роль в формировании будущего страны, потому что в их руках дети, и не только дети, но и их родители.
А вы не думаете, что это ситуация предвыборная? Это еще вот политическая история?
Ну, конечно, это политическое явление.
Вот это как раз такой активный выбор педагогов за вот именно этого кандидата.
Да, за именно за этого кандидата.
У нас педагогическое сообщество, в принципе, представляют в основном люди, средний возраст которых 40, грубо говоря, 50 лет. Люди, которые пережили уже много изменений в нашем обществе и сохранили в себе заряд позитива, определенную энергию, которую они дают детям. Для них это более важно, чем какие-то политические перемены.
Ну, любые действия, тем более такого плана, они не могут быть в стороне от педагогических коллективов, тем более от педагогического собрания. И мы надеемся, что вот через эту программу мы и решим все-таки вопросы, которые касаются непосредственно школы, учителя, в первую очередь учителя.
Я представляю Республику Башкортостан. Мы в этом усматриваем возможность шире заявлять себя и быть всегда в активе, потому что учительство остается элитой общества.
Кто-то будет поддерживать, ну, скажем, Народный фронт, это Путин, кто-то за какие-то инициативы Медведева, и таким образом педагогическое сообщество расколется.
Во-первых, я не считаю, что это разные направления нашего движения, по крайней мере, и как президент, так и премьер демонстрируют единство направлений в этом плане. Я думаю, здесь никаких противоречий нет и не будет.
Так отвечали участники 6-го съезда Всероссийского педагогического собрания, приехавшие в Москву и Смоленска, Твери, Республики Саха-Якутия, Башкирии. Что дает Всероссийскому педагогическому собранию присоединение к Общероссийскому народному фронту, расширение возможностей или ограничение свободы? На этот вопрос я попросила ответить директора Федерального института развития образования Александра Асмолова.
Какие бы цели ни преследовало то или иное собрание, в том числе профессиональное собрание, важно видеть дальние целеполагания, дальние перспективы. И в этом смысле поддержка учительства России для меня является сверхценностным ресурсом происходящих событий. Разные партии, Единая Россия, какая-нибудь другая Россия, это все незначимо. А значимо то, что учителя России наконец получили установку: от социального статуса учителя зависит развитие общества и развитие образования.
Но когда вошло Всероссийское педагогическое собрание в Народный фронт, кто-то возражал. Как вы думаете, могут такие вещи, может быть, как-то расколоть педагогическое сообщество? Все-таки это воспитательная функция в значительной степени.
Знаете, учителей всегда используют. Предвыборный год, любой, в том числе и этот, это год, когда школа превращается в арену предвыборных амбиций. И то, что та или иная политическая группа используют учителей, это банально, это привычно, это прогнозируемо. Вопрос не в том, как она его использует. Она будет использовать учительское комьюнити всегда. А вопрос о том, получит от этого использования комьюнити удовольствие. Для учителей важно, когда им не приказывают, а хоть иногда с ними общаются и говорят. И поэтому неважно, какое собрание их собрало, но уникальный психологический, социальный и психотерапевтический эффект для многих учителей состоявшаяся тусовка имела.
Так оценил работу 6-го съезда Всероссийского педагогического собрания директор Федерального института развития образования Александр Асмолов. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва. Продолжается дневная информационная программа «Время свободы». 5 июня исполнится 20 лет Нобелевской речи Михаила Горбачева. Президент Советского Союза получил Нобелевскую премию мира за 1990 год, но выступал с традиционной лекцией лауреата уже в июне 1991-го, на закате своей политической карьеры. Это было время между мартовским референдумом о сохранении Советского Союза и декабрьскими Беловежскими соглашениями, означавшими распад государства, президентом которого был Горбачев. В своей Нобелевской речи он говорил: «Я понимал, что придется пойти очень далеко, но всей громадности проблем, трудностей я, конечно, себе не представлял. Да и никто, думаю, не мог такое предвидеть и предсказать». Не мог предвидеть Михаил Горбачев и свое пленение в Форосе, попытку переворота ГКЧП буквально через 2,5 месяца после того, как он сделает миру это признание. Президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира в 1991 году, не мог быть уверенным даже в том, что его усилия по сохранению мира на пространстве Советского Союза принесут результат. Об этом сам Михаил Горбачев говорил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода». С Михаилом Горбачевым беседует главный редактор сайта свободанews.ру Людмила Телень.
Новоогарёвский процесс, накануне подписания нового союзного договора. Вот вы можете себе представить, что все это повторяется. Только вы уже знаете, чем дело кончится. Знаете, что те люди, с которыми вы ведете переговоры, в скором времени станут лидерами независимых государств. А вы уйдете в отставку. С этим знанием вы бы нашли аргументы, чтобы убедить их подписать новый союзный договор? Что бы вы им сказали?
Они подписали, завизировали и назначили первое подписание на 20 августа. И идеолог этого всего движения, путчистского, Крючков, сказал: у нас ситуация такова, что сегодня рано, а послезавтра будет поздно. Завтра выступаем.
Был шанс
после августа, под руководством Горбачева и руководителей республик продолжался этот процесс и подготовили. К моменту Беловежских соглашений проект нового договора был. Причем с такой кровью дался. Однажды я прервал и ушел. Я сказал, что я иду с вами до тех пор, пока вы не отрицаете необходимость создания нового, обновленного. Но я за союзное государство. Союз как союзное государство. А они были за союз республик.
А вы вели с ними какие-то, ну, отдельные переговоры с глазу на глаз?
Если уж говорить, то только с Россией нам приходилось вести один, другой, третий разговор. С руководством и по отдельности с Ельциным, и с председателем Верховного Совета и так далее. Но Ельцин сказал, что он за союз, союз будет. И вышел перед телевизионной камерой, это сказал, 14 ноября. Я имел дело с предателями. Я имею в виду Ельцина. Когда мы закончили однажды одну встречу, я говорю: вот об итогах встречи скажет Борис Николаевич. Он сказал: союз будет.
И вы подозревали, что он уже в это время готовит какие-то другие договоренности?
Да. Он не мог одолеть политический. Он стал на преступный путь.
Вы имеете в виду Беловежские соглашения?
Да.
У вас была возможность как-то этому противостоять с позиции сил?
Ну, тогда, когда стало известно результат этой Беловежской встречи, я сам с собой обсуждал возможность вмешательства в этот процесс. Но я не пошел на него.
Что вас остановило против применения силы? Вас
уже без крови. Без крови. Я старался везде избежать кровь. Избежать, тем более, применения армии. Потому что даже там, где она выходила для того, чтобы разъединить противостоящие стороны, не подавлять, а просто так стабилизировать ситуацию, всегда оборачивалось это гибелью людей. Вот. Так было в Баку.
В Баку, Тбилиси, Вильнюс, Рига.
Пожалуй, в Вильнюсе самая была напряженная ситуация. И тогда мы направили, для того, чтобы перевести этот весь процесс в русло мирное, направили туда во главе с председателем белорусским, председателем Верховного Совета Беларуси, направили еще ереванского, армянского, чтобы они переговоры провели. Они остановились на ночевку в Минске. Я подразумеваю, что их попросили задержаться. А в это время ночью вот все произошло то, что произошло.
Вас подталкивали все время?
Все время. Ну, конечно, все время. Силы. Ну, представляете, я прилетел из Кубы и Лондона. Мне уже докладывают, так уже все члены политбюро приехали, что в Грузию буквально дело, так сказать, вот так. Я принимаю решение, и все с этим соглашаются. Пусть едут немедленно завтра утром вылететь Шеварднадзе и Разумовскому и разрулить этот весь процесс. процесс. Утром я встаю и сразу узнаю, улетели к Шеварнадзе разговаривать. Нет, почему? Не нужно никто, мы уже здесь договорились. Оказывается, договорились, они собрали актив, собрали свою и представителей армии, договорились очищать площадь. То есть сделали за моей спиной. Это, вообще говоря, худший даже вариант, если бы я дал согласие.
Как вам удалось в такой ситуации все-таки не довести страну до гражданской войны?
Началось это еще с декабря 90-го года, когда Сажа Умалатова выступила, предложила включить в повестку дня следующий пункт. Освободить президента страны от обязанностей, поскольку он не справляется с руководством страны. Но никто не включил этот пункт. Пробовали они потом на пленуме, где я ушел. Сказал, ухожу я. Отставку, и вы решайте так, как вы отвечаете перед страной, перед всеми. Они 3 часа. Что они там, я даже не разбирался. Мне они отвратительны были. Все. Но они вернулись и начали меня просить вернуться. И начали просить снять свое предложение об уходе в отставку. И надо было идти до конца. Потому что все, что происходило после, связано уже с партией, с ее промахами, она стала не только там тормозом, а просто плотиной на пути тех перемен, которые надо было проводить. У меня была большая уверенность, что мы преодолеем, пересилим и будем идти дальше. Но вот эта уверенность, она у меня превросла, по-моему, в самоуверенность. Это плохо. Что произошло после Беловежских соглашений, это мне трудно понять. Пресса молчала, армия молчала, регионы молчали. Выступлений же не было. Я понял, что союз нужен одному мне. Это меня тоже задело. Когда меня спрашивают, перестройка проиграла или победила, я думаю, что перестройка при всех проблемах и все то, что случилось, она, тем не менее, процесс довела на такую точку, что возврата не будет. Уже людей не вернешь в прошлое. Значит, главное сделано.
В эфире «Радио Свобода» был бывший президент СССР Михаил Горбачев. 5 июня исполняется 20 лет его Нобелевской речи после присуждения ему премии мира за 1990 год. С Михаилом Горбачевым беседовала главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей в 15 часов. В 16 часов 7 минут слушайте программу «Кавказский час». Ведущий Андрей Бабицкий. Вот некоторые темы. В Вене вынесен приговор убийцам бывшего охранника Рамзана Кадырова. Ингушская полиция практикует избиение заключенных. На этой неделе прошли похороны абхазского лидера Сергея Багапши. Правозащитник утверждает, что после разгона митингов в Тбилиси 26 мая свыше 40 человек пропали без вести. Подробнее об этом сразу после выпуска новостей в 16 часов 7 минут. Удачного вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Одно из главных недостатков сегодняшнего политического климата...
Госпитализированы, по разным сведениям, от 16 до 20 человек.
Я не ожидаю, что процесс состоится. Я не думаю, что он доживет.
Пока еще слишком рано говорить о объединении...
Еще в 2000 году правительство Шрёдера Фишера приняло историческое решение...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».